А мы продолжаем дальше нашу тему. Мир грядущий. А в прошлый раз мы разбирали, мы идем же по Рамбаму, да? Идем по Рамбаму, смотрим, что там начнет Рамбам говорить. По эту тему много интересных вещей сказать по правде. Мы только небольшую часть из этого смотрим. А в прошлый раз мы говорили, что объяснили, что такое трапеза в духовном мире. Да, интересно это вещь сама по себе. Трапеза в духовном мире, то есть мы всегда говорим так, что человек, что мы здесь как бы говорим о духовном мире и говорим, что там праведники будут трапезничать, будет трапеза. И объясняем обычно, что это аллегория на духовный мир. То есть просто то, что у нас есть, так мы как будто бы называем это. Да, как бы в этой аллегории объясняем, что там в духовном мире. А там мы в прошлый раз объяснили прямо наоборот, что на самом деле понятие трапезы – это то, что в духовном мире. А есть нечто в духовном мире, что это мы говорили, идея постижения, что оно и есть по-настоящему трапеза, только для того, чтобы мы здесь что-то как-то понимали, что это такое. Поэтому Всевышний создал такой мир, таким образом мир, что мы здесь должны трапезничать. И это чтобы мы... То есть получается наоборот, да? Получается прямо наоборот, что это наш мир, он аллегория на тот мир, а не вот, да, как бы это, да, ну да, это Всевышний сделал нам аллегорию на это, то есть это понятие, оно истинное там в духовном мире, а здесь у нас это как бы подобие этого аллегория, чтобы мы могли что-то понять. Где так это интересно? Еще мы там рассказали, что такое Ганеден. Где он находится, место Ганедена, как там открыли, обнаружили, что есть несколько мест, несколько Ганеденов, смотря о ком мы говорим, на земле, даже на земле, не на той земле, на которой мы знакомы, но в принципе на земле. И еще так далее, там разные вещи интересные. А мы сейчас пойдем дальше. Здесь вопрос возникает. Рамбам, он там, следующий перек, здесь задает нам очень такой серьезный вопрос, который надо разобрать. Но в конце концов, я думаю, что когда-то мы этого касались, какой-то мере, но посмотрим. И говорит он, значит, тоже мы продолжаем Илхот Чува Рамбам, а перек Чи, говорит он так. Мяхашин дашим атан схраншин митцвот ва товаш рискела им ишмирену дэри хашема кату батара и хайолямба. А говорит так, поскольку нам уже известно, что награда за митцвот, да, награда, которую за мицву, то есть награда, человек получает награду, мы сказали, да, в следующем мире, за что, да, в этом вся суть творения, как мы сказали, человек приходит здесь, чтобы получить ту самую награду, потому что мир был создан именно для того, чтобы мы могли получить какое-то добро, и это добро Всевышний дал нам в виде награды для того, чтобы, поскольку дать нам это в виде награды, это больше добро, чем просто дать нам его просто так бесплатно. И поэтому, значит, он оформил нам это добро в виде награды. И за что награда, за что? Если будем выполнять здесь заповеди Торы, что это тоже интересно, что такое, может быть, надо войти глубже, понять, что это значит заповеди Торы, что такое Тора вообще, что значит Тора и выполнять заповеди. Вообще Тора, это интересно, если мы сейчас дальше коснемся, надеюсь, что такое Тора. Потому что это все непонятно, такая книжка вроде, написано разные рассказы, и там мы на этом строим, не знаю, сколько философии и так далее, это называется Тора, основа мироздания. Вообще надо понять, что такое Тора. То, во всяком случае, как бы то ни было, так сказано, что мы, так мы это учили, что награда, которую мы получаем, да, что награда за те заповеди, которые мы здесь выполняем, заповеди Торы, получаем, значит, в следующем мире, это называется Хайолямаба. Это, значит, называется жизнь будущего мира, мир грядущий, то, что мы назвали. Шинеймар, что так сказать. То есть там мы получаем награду. Как мы объяснили, что поднимается душа, та часть души, другая часть души, как мы это объясняли, поднимается где-то там, в духовных мирах очень-очень высоко, и там получает ту самую награду. Шинеймар, что так сказано, лиманы тавлы хаверах таймин, что так сказано, что было тебе хорошо, так Тора нам пишет, чтобы тебе, если будешь выполнять, так тебе будет хорошо, в Ирах Таямин, и ты продлишь дни свои. Какие дни свои? Обычно мы понимаем дни жизни, а имеется в виду не дни жизни в этом мире, а дни жизни в следующем мире. Ну, может быть, в этом тоже сейчас вопрос будет. А так, в общем-то, дни жизни твои, то есть какие дни жизни твои там, они будут бесконечны. Это мы поняли. Еще что мы поняли, говорит он, «Ванекамаша надминна решенша зворхот цедет». И месть, месть на месть в наказание. Наказание, которое получают злодеи, которые оставили путь праведности, то, что Ахтубаба Тора, то, что написано в Торе. Это, и это наказание, и карет, тоже мы сказали, объясняли, что такое карет. Как бы он исчезает из этого мира, не заслуживает этого мира, сам по себе карет, так в конечном результате, там тоже длинная история была, там объясняли, что такое карет. Шинеймара карет и карет непшеи, а вона, ба, что так сказано, что будет тебе карет этой нефиш, этой душе, которая делала преступление. Это понятно, это то, что мы выучили, говорит Рамбам. Но дальше. Маузе шикатуба коля тора кулайн тишмил. Тогда непонятно. И здесь он задает вопрос. И тогда он задает вопрос. Совсем непонятно. Маузе шикатуба коля тора кула. А что это, то, что написано во всей Торе? Везде написано у нас. Им тишмил ягелахем. Что если вы будете слушаться, то есть слушать, то есть Тору, то есть выполнять и так далее. Егелахем, что значит егелахем? Придет вам много разных хороших плюшек, да? Хороших, приятных вещей, там, успех и все что угодно. Вы им лотишми украдхем, а если не будете слушать, будут вам разные проблемы в жизни. Так написано, мы многим сейчас, где написано? Во-первых, Шма Исраэль, помним, просто, да, кроме того, в всей Торе написано, но Шма Исраэль мы каждый день читаем, так там прям так и сказано, Ваям Шамо, как там сказано? И вот если это Ваям Шамо, Тишмо и Митцвот, а если вы будете слушать и выполнять эти Митцвот, которые я вам задаю, а наши Митцвот, которые я вам задаю сегодня, для Авай Ташем любить Всевышнего и служить Ему всем сердцем, всей душою, вы натати Матару Цахем Байто, и так он говорит, и дам я вам Матар Арцехем, что это, и дам вам дождь вовремя. Йорэм Малкош, ранний и поздний. Не будем сейчас объяснять все эти, что это значит. Васав тот ганэйха тирашкава и царэйха, и ты соберешь, значит, весь, да, что это, урожай, даган это хлеб, ну, злаки, тирош это вино, виноград, и цар это оливки, масло. То есть вы получите разные успехи в этом мире. Это то, что вообще то, что нам говорит здесь Шма Исраэль. Если будем выполнять, так у нас будет, у вас будет успех. Что успех? Пропитание, богатство и так далее, благополучие и все прочее. И Шамрулахем говорит он дальше, Пенефтели, состерегайте, чтобы не соблазнилось ваше сердце. Вы сартам, ваватам, вы им ахарим, вы будете служить другим богам и так далее, вы поклоняться, вы хараба шерашема, и тогда рассердится на вас Всевышний. Так написано, да? Вы отцар это шамай, остановит небеса. Вы лое матар, ва адама, и не будет дождя, и адава адама лотитенет и была, и земля не даст урожая. Вы абатым айрами алярусат, вы этого потеряетесь быстро земли этой хорошей. А шерашена тенахем, который он дал вам, да, и так далее, сам там это и положить это на сердце и все прочее, там это тоже приходит. То есть получается, что это значит? Здесь он как бы очень коротко говорит, я вам дам дождь или наоборот не дам дождя. Но дождь не имеется, это только дождь. Дождь это как бы знак на благословление, браха. То есть дождь имеется в виду, что это будет, будет у вас благословение, и все у вас будет хорошо в жизни, успех в жизни. Удобно, приятно, деньги, да, и здоровье. Это будет. Если будете служить и выполнять Тору, получите много хороших вещей в мире. Так это, да, это здесь он как бы вкратце говорит Шма Исраэль. А так уж то все, во всей Торе это много записано. Что будет? И так будет, и так будет, и много разных вещей. А если будете плохо себя вести, будет ужас тоже, да. Он здесь говорит, дождя не будет, значит, не будет благословения, будете бедными, будете нездоровыми, будете несчастными, будете там заниматься разными, да, должны тяжело работать. Это, значит, не надо тяжело работать. А если так будете тяжело работать. И все, изгонит вас из земли вашей, попадете в галут. Над вами будут издеваться, и там сколько, это у нас две главы, одна глава, одна Ваикра. Да, а другая в Бамидба, в Дворим, две главы, которые скажут, что будет с еврейским народом, когда они не будут выполнять законы Торы. Ужас, то, что написано, страшно читать там. Мы когда-то это читали здесь, Страшно даже читать, что будет с разными этими, да, событиями, что будет там, и будут вас преследовать, и разные болезни, и чума, не знаю, там как-то на русском языке разные, и что только не настигнет. И это то, что он здесь говорит. И что это значит, что написано в всей Торе? Интишмивая, что если будете слушаться, слушать Тору, то вам придет то-то и то-то, вы млотишмивая, а если не будете слушать, то произойдет с вами то-то и то-то. Выходят там Адварим Баулям Азе, и все те самые вещи, которые происходят в этом мире. Он не говорит в будущем мире, он говорит про этот мир. В Торе сказано про этот мир. Будет вам так-то плохо здесь, и будет плохо здесь, и будет хорошо здесь, и будет хорошо здесь. Дождь, он в этом мире, и разные, да, и галут в этом мире. Выколю там Адварим Баулям Азе, и все, что значит сказано в этом мире, как он совра, как, например, сытость и голод. То либо будет сытость, либо будет голод. Мирхама вышалом, либо будет война, или будет мир. У Малхут вышифлут. Малхут, это значит, будете царствовать, и будет, значит, вы будете наверху. Вышифлут, это будет и внизу. Как раз наоборот. Вишватарец выгалут, и будете проживать в земле Израиля. Вишватарец выгалут, или будете в галуте. Вы слахатам асэвы вседо, и ваши... Действие будет успех в ваших действиях, от слаха, вы псидо. Или наоборот, будет неуспех в жизни. Вы шанколь деврэбрит, и все, что остальное там сказано. Много, да, много разных вещей сказано. Это мы, и мы так всегда в жизни и это думаем. А вдруг я что-то себя плохо повел, и поэтому мне что-то не получилось. Или мы спрашиваем, а чем я так плохо, в чем я провинился, что со мной происходит то-то и то-то. Или наоборот, счастлив, вот нам, когда у нас Всевышний помогает, и то, и другое, да. Всевышний, да, я как-то раз общался с каким-то евреем таким, ну, он богатый, он много давал там столько денег на разные вот эти вот, да, на еврейские вещи, в частности, там, на наше заведение и так далее. А он такой, как бы, ну, что, сейчас он такой, более такой... традиционный, а тогда он как бы был совсем не это, да, не очень религиозный. А он объясняет простую вещь. Почему? Я спрашиваю, почему ты даешь? Почему? Откуда? Что это? Да, вот он сам ищет, сам искал, сам требовал, сам хотел найти кого-то, чтобы дать, чтобы это и так далее. То есть он говорит, потому что я вижу, что мне Всевышний дает. Я вижу, что мне Всевышний дает, а как же я могу не чувствовать, как внутри себя неудобно, да, мне Всевышний дает богатство. То есть он понимает, что это приходит как бы откуда-то, да. Он, конечно, много делает, старается, прикладывает усилия, но в конце концов, много людей прикладывают усилия. Мы знаем, всем не обязательно, что будет успех. А вдруг и все приходит, так я хочу тоже что-то дать от себя. Так это, ну, естественно, качественного человека, нормального человека, в общем-то. То есть это люди многие, мы это видим в жизни, мы к этому, и мы всегда об этом, как бы, да, имеем в виду. А вдруг, да, даже более того, приходим, говорим, что надо служить Всевышнему, почему, надо выполнять, следовать Торе, почему. Чтобы не было каких-то неуспехов в жизни, да, а вдруг будет плохо, или наоборот, я хочу, чтобы было хорошо, чтобы были какие-то, да, делать какие-то поступки, тогда будет хорошо. То есть вся наша жизнь пронизана этим, это правильно, вот это служение называется шло лишма, то есть во имя награды и наказания, что оно только как бы первый этап служения Всевышнего, но на самом деле-то это вся жизнь наша пронизана этими вещами, да, этим, да. Так люди понимают, даже далекие от религии, говорят, почему со мной так произошло и так далее. И здесь вопрос большой. Но мы же сказали до сих пор, что награда, она в следующем мире. И мы учили это, вот туда он приходит и так далее. А что же вот эта вот награда, которая здесь? Это спрашивает Рамбам. И он, значит, здесь хочет этот вопрос разобрать, мы сейчас войдем в него. А на самом деле, прежде чем входить в этот вопрос, еще один вопрос, который задают, в принципе, да, вот я здесь смотрю, Раб Дессель, он тоже вот эту вот тему разбирает и приводит тот ответ, который здесь Рамбам дальше приводит, он его приводит, объясняет. Но он задает, да, он как бы обостряет здесь вопрос еще с другой стороны. Вообще говорит, что в Гморе сказано Кидушин, Гмора Кидушин говорит нам, «Схар мицва бай аль малейкам», говорит, более тяжелое противоречие на все, что до сих пор это. Говорит так, «Схар мицва бай аль малейка», на рамите, да, то есть награда в этом мире, награда за мицву за мицвот в этом мире нет, лейка, лейка, значит, нет. Нет награды. Если, так это говорит Гмара, вообще нет награды. То есть человек выполняет заповедь, он, то, как мы до сих пор учили, это понятно, что в следующем мире он поднимается душа, там получает ту самую награду, то самое добро, которое Всевышний хотел дать ему, для чего он создал этот мир, все это понятно. Но в этом мире, а вот мы сказали, вот в этом мире все, что мы учим, что вот Всевышний нам даст добро, и за хорошие поступки у нас будет успех, за плохие поступки будет неуспех. Иной раз кто-то спросит и скажет, не всегда так уж справедливо, иногда хорошие поступки человек делает, а у него неуспех, и наоборот, то, что называется, цадик вырало, праведника ему плохо, и злодея ему хорошо, тоже требует объяснения, когда-то, я не знаю, я когда-то это где-то объяснял, но, может быть, что как-нибудь тоже объясним, что это значит, один из сложных вопросов. Но само по себе, что это, да, так мы это понимаем, что здесь есть какое-то вот это вот, да, награда и наказание в этом мире, разве нет награды и наказания в этом мире? Приходит он, говорит, нет. Схар мицва бая аль малейка. Нет. И тогда спрашивает, мы еще поймем, почему нет, это надо ответить, потому что это Рамбам, в принципе, должен нам ответить. Но он поднимает еще один вопрос здесь. Что значит нет? Награды за мицву в этом мире. Почему нет? Почему бы не дать награду за мицву в этом мире? Да. Человек сделал хорошие поступки. Так почему бы ему не дать в этом мире какую-то поддержку, ну что ж, поддержку, не дать бы ему в этом мире награду за его хорошие поступки, дать ему за это много денег, ну больше денег там или еще что-то, почему нет? Да, тот вопрос насчет того, что в конце концов, вот да, мы это читаем в Торе, что он получает этот, он получает награду в этом мире, так получается в Торе, это мы еще попытаемся ответить, что это значит награда в этом мире, которую мы получаем, в конце концов, про которую Тора говорит, но Гмара здесь говорит, что нет награды. Но если нет награды, а что за награда? Есть только в следующем мире то, что мы говорили в прошлых лекциях. Это то, что есть. А в этом мире нет награды. Спрашивается, почему? И он разбирает вопрос интересно. Говорит так, вот сказано в Пиркей Авот. В Пиркей Авот. Яфеша айхат. Да, яфеша айхат шель курат руу бауляам баби коль хаеву ляам асе. Приходит он и говорит так, что значит яфе. Да, лучше, красивее, да, имеется в виду лучше, один час курат руах, это как бы спокойствие, счастье, назовем это так, да, хорошего, да, куратрох, хорошего, или награды в следующем мире, бавляма в следующем мире, миколь хаеву ляма зе, чем вся жизнь в этом мире. То есть, чтобы, говорит он так, чтобы понять эту вещь, почему нет награды в этом мире за мицву, надо понять вот то, что сказано здесь, в Пиркей Овес. Что там говорится? Один час награды, ну, добра, скажем, в следующем мире, это все, что мы говорили до сих пор, Яфе, в смысле, он больше, Миколь Хаев Лямазе, больше, чем вся жизнь этого мира. Это надо понять, что это значит. Что это значит. И говорит он так, Гамдаварзе царик Биура, значит, это надо выяснить. Уперушка Ням Хаев, да, и для означай, говорит, так он слышал своего учителя объяснение, это Рав Дессер, мы сейчас говорим, мы еще хотим его поучить, когда-то мы эту книжку учили, так я давал много лекций по этой книжке, мы еще хотим к ней вернуться. Так он рассказывает о своего учителя. Объяснение этому делу само по себе, это нам очень важно, потому что вот мы то, что до сих пор рассказывали, мы всегда говорили, что мы наслаждение, награды в будущем мире, в мире грядущем, мы можем о нем говорить только в понятиях аллегории. И вообще не можем себе представить, что это такое. Даже в аллегории мы не можем себе представить. Все, что мы говорим, мы так пытаемся сказать и так. В конце концов, не можем даже представить, что у нас нет таких понятий. Он сейчас приходит и пытается нам сейчас объяснить, что дать нам хоть какое-то ощущение, с одной стороны, чтобы объяснить, что это такое награда в следующем мире. Мы пытаемся понять, что он говорит. И говорит он так, так ему это привел его учитель. Уперушки ньян хаеву лямазеу гу им не кабинство хрега и хатат коля шеопы гамры гаим шелёшу рунаха цеда. Значит, говорит такую вещь, да. Значит, возьмем человека. У человека есть хорошие события и плохие события в жизни. И вот когда у него есть хорошие события в жизни, как он себя ощущает? Счастье. Приятно, спокоен, хорошо. Иной раз просто счастье вот такое, да? Значит, какое-то мгновение, прямо он что-то хотел получить, и он достиг вот в тот момент. Ладно, в следующие секунды там ситуация меняется, но в тот момент, что он ощущает? Счастье. И говорит он, давай, говорит так, да? Так чувство, большое ощущение счастья. Давай, говорит, попробуем сделать так. Соберем все его вот эти моменты ощущения счастья, которые у него были за один год. Соберем их вместе и дадим ему почувствовать, как он себя будет чувствовать. Как почувствовать человека в году, ну, может быть, году у него было немного, может быть, не у всех достаточно много таких моментов, да, но в принципе есть. Ну, скажем, за 10 лет. Заберем все моменты.
Извините, звук пропал, вообще не слышно вас.
Минутку. У меня звук вроде есть.
Слышно, слышно.
Значит, что-то там какая-то...
Слышно.
Я сожалею, но у меня все открыто. Попробуйте там включить, выключить, может быть. Да? И получается, что да, то есть если собрать, вот, скажем, за 10 лет, все мгновения, которые у человека были хорошие, счастья, то, что он ощущал, неважно, это было ну, реально или нереально, но вот само ощущение, собрать все эти ощущения в один момент и дать человеку почувствовать, что он будет ощущать. Трудно себе представить. Сердце вылетит, да. А вот если забрать все мгновения счастья, которые у него были за всю его жизнь, и дать ему почувствовать в одно мгновение вместе, все это вместе за один раз. Да, это действительно трудно себе представить. Как это, да? Вопрос, сможет ли он выдержать такой наплыв счастья. Да, душа вылетит из тела. Так говорит он такую вещь, если мы возьмем все мгновения счастья, хорошего и добра, то, что во всем мире, у всех людей мира, за всю историю человечества, за 6 тысяч лет, от начала и до конца, собрать все эти мгновения вместе, у всех людей, все мгновения счастья, которые были у всех людей за всю историю человечества, собрать вместе и в одно мгновение и дать одному человеку почувствовать, что это такое. Трудно представить вообще это, да? Может ли он там, как он будет ощущать? Так вот это вот и называется «Коль хаей улямазе» – «Вся жизнь этого мира». Когда мы приходим и говорим «вся жизнь этого мира», что такое «вся жизнь этого мира»? Вся жизнь, то есть все счастье, которое может быть в этом мире, это все счастье, это что там, я знаю, цари властвовали, захватывали, они там ощущали себя победителями, и просто какой-то простой человек где-то там что-то увидел, какую-то красивую природу и там загорелся, или еще там кого-то любовью, кого-то еще что-то. Все люди и люди, все это... Каждый человек в жизни, он да, проходит какие-то мгновения счастья, или, может быть, не проходит, но он их ожидает, он их хочет, он их ищет, он их ждет. Вот что может быть человеку сказать, что нужно тебе для полного счастья? И он там приведет сколько-то вещей, то, что ему нужно для полного счастья. Ему дадут это, еще больше это, еще больше этого. И вот, то есть, когда мы хотим сказать... все добро, которое есть в этом мире, все добро, все счастье максимальное, что это такое? Это все, что люди могли бы даже себе представить, хотели бы получить, или получили, или ощутили за всю историю человечества. Больше этого получить нельзя. Когда человек скажет, я хочу получить счастье в этом мире, хочу получить награду в этом мире, хочу получить счастье, что можно ему дать? Вот то ощущение счастья. Сколько? Максимум. Это все мгновения счастья, которые люди, хорошего и приятного, то, что люди ощущали, все люди за всю историю человечества ощущали. Вот все это собрать, дать ему почувствовать, это весь мир. Поэтому, говорит он здесь, то, что сказано вот в Пиркей Авот, «Яфа шаа айха чель куратрог», значит, лучше, лучше один час награды в следующем мире, «Миколь хайолявай», больше, чем вся жизнь этого мира. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вся жизнь этого мира, что это такое? Это то, что мы сказали. Все счастье максимальное, которое можно, все, что можно выдавить из этого мира. Больше этого невозможно. Что еще можно получить из этого мира? Больше этого счастья не может быть. То все то, да, хорошее, добро, все, что люди могли за, эти, да, за всю историю что-то получить, это все... И говорит он, что курат рох, то есть курат рох, что такое курат рох? Курат рох – это запах, запах, да, как запах от награды за мицву в следующем мире больше, чем вся жизнь этого мира. Это что здесь сказано. Еврейские мудрецы, они обычно коротко, в нескольких словах говорили очень глубочайшие вещи. Это то, что там имеется в виду, Пиркей Авот. То есть, больше, да, сколько можно получить, вот это, да, значит, только запах от мицвы, это больше, чем вся, то есть запах от награды, которую человек получает в будущем мире за мицву, это больше, чем вся жизнь этого мира. То есть, все счастье, которое может быть, может только себе представить в этом мире, всем, я не знаю, что, что человек хочет получить, все удовольствия, которые он хочет получить, все наслаждения, которые он может только себе представить, все, что возможно получить в мире, собрать все это и дать ему, это будет меньше, чем запах от награды за ту мицву, которую он получает в будущем мире. Все, что мы говорили до сих пор. Теперь, что это за запах? Он тоже объясняет, что это за запах. На что это похоже, говорит так. На что это похоже? Идет человек, вот, говорит, да... Да, Ахензе, на что это похоже? Да, шесть на шесть, помешков, да, вот, ее термин, не царевит колен, да. И говорит он, куратору, биуром, мадригат куратору, говорит он, объясняет, что такое этот запах, что такое запах вообще, запах награды. Как, например, а, он здесь входит обратно в понятие трапезы. Как, например, есть трапеза, трапеза Саудат Симхак Дулаба Бейта Млахим. Большая трапеза радости в доме царей, у царя. И там друг Шерри Авор Анива Эриха Трех Саудат. И там, значит, проходит бедный. Рядом. Ну, большой ресторан, как это сегодня. Да? Большой этот, да. И там трапеза. И проходит нищий, бедный, рядом. И дверь открылась, кто-то выходил, и пришел запах от того, что там. И дверь закрылась. Ну вот тот запах он почувствовал. Да? Вот. Это, он говорит, это значит только запах от этой мицвы. Что это значит? Что вот это вот то немножко то, что он почувствовал, вот это как бы запах этой трапезы, это говорит, что если мы возьмем самую маленькую мицву, самую маленькую награду за мицву, в будущем мире, и возьмем не ее саму, не саму награду, а только ее запах. Какой запах? Вот то, что проходит дверь, открылась дверь, вот что-то почувствовал, и значит закрылась, да? Возьмем только вот этот запах от этой награды, только немножко, да? И теперь и это будет больше, чем... То есть, чем вся жизнь этого мира, то есть все наслаждение, все счастье, все удовольствие, все вместе в этом мире, вот это только запах, не сама награда, про награду вообще говорить нельзя, за самую маленькую мицву, а только вот этот запах от нее, он больше, чем этого. И поэтому объясняет он здесь. Поэтому написано «Схар митсу бай луль аль-малека», что награда за митсу в этом мире нет. Почему нет награды за митсу в этом мире? Почему? Не потому, что Всевышнему жалко дать награду. Что ему жалко дать человеку награду в этом мире? Нет, конечно. А почему же тогда нет награды? Потому что как он даст эту награду? Ведь даже один запах за одну мицу это больше, чем все удовольствие, которое есть в мире. Чтобы дать какую-то награду в этом мире, надо дать что-то ему, какие-то машину, квартиру, я не знаю что, удовольствие, те, другие, третьи. Вот все он даст ему. Даст все, что есть в этом мире, как мы сказали, у всех людей, соберет все счастье всех людей за всю историю, и даст одному человеку, даже вот это он даст человеку, все равно это не будет равно даже запаху этой награды. То есть то, что нет награды в этом мире, имеется в виду, ее нечем дать. Ее невозможно вместить в этот мир. Что все, что бы мы не дали в этом мире, оно несравнимо с этой наградой. Как можно дать награду, которую это, да, человеку, как можно дать награду человеку, которая не входит в этот мир? Эта идея нет награды же не потому, что Всевышнему жалко дать награду, а потому что ее невозможно вместить в этот мир. Он не может ее дать. Если человек получит, даже если он получит то, что вмещается в этот мир, то есть все максимальное, он тоже его душа вылетит из него, он вряд ли сможет выдержать. Но саму награду невозможно дать. И это значит, что нет награды в этом мире. Поэтому мы говорим, что человек, который получает, да, что мы говорили тогда, что Всевышний, да, что как честный человек, средний, мы разбирали, по-моему, Гмору мы тогда учили здесь, что человек средний, который делал хорошие поступки и плохие поступки, так сначала он попадает в геном и получает наказание за свои плохие поступки, очищается от них, а потом попадает в Ганеден и получает награду за свои хорошие поступки. Спрашивается, почему, зачем посылать его в геном. Давайте сделаем расчет. Сколько он там взял преступлений? Скажем, 10 преступлений, и 20 заповедей, да? Так возьмем ему, значит, 10 преступлений напротив 10 заповедей, отнимем, аннулируем одно другое, и все. То есть вместо преступления, значит, отменим ему некоторую награду. И кончилось дело, то сразу идет Ган Эден. Не работает это. Почему? Потому что невозможно сравнить наказание за нарушение, как бы то, что его лишается, с той наградой, которую он там получает. Они несоизмеримые совершенно. Невозможно их наказание, но временно. А награда, она бесконечная. Невозможно заменить, и тогда несправедливость к этому человеку. Он мицву выполнял, за нее полагается огромная награда тот, а ему, значит, знаешь что, не, да, отменили это. Потом у него будут претензии к Всевышнему, за что мне отменили это. Это значит идея. То есть отсюда мы здесь понимаем интересную вещь, что на самом деле нет награды за... Да, нет награды, да, нет награды в этом мире, потому что ее просто невозможно дать. Да? Ее невозможно вместить в этот мир. И тогда мы начинаем, поэтому возвращаемся к Рамбаму. И тогда возвращаемся к вопросу обратно. Ладно, если уж так, тем более, так как же вдруг мы говорим, что вот здесь Тора нам пишет, что за мицвот, если будете выполнять заповеди, то получите хорошие, получите награду и получите, вам будет хорошо, а если будете плохо себя вести, то вам будет плохо. Значит, награда и наказание вот в этом мире, мы всегда говорим награда в этом мире, но в следующем мире, наказание в этом мире, наказание в следующем мире. Что мы еще говорили тогда? Что праведникам Всевышний дает наказание в этом мире, а награду в следующем мире. А злодею наоборот. Он дает ему награду в этом мире, а наказание в следующем мире. То есть злодею, каждый человек делает какие-то хорошие поступки и плохие поступки. Так если он праведник, там мы рассчитывали, что такое праведник, что не будем в это входить. Так если он праведник, то за свои какие-то недостатки он получает наказание в этом мире. И тогда ему тяжело в этом мире. Это то, что мы говорим, цадик врал, вот человек хороший, праведный, а ему плохо, это один из ответов цадику Рало. Как может быть? Потому что в следующем мире наказание не получит, будет только награду. Так наказание ему дают в этом мире, а награду в следующем мире. Это справедливость по отношению к нему. Мы видим, это добро по отношению к нему. Мы видим его таким образом и думаем, вот какой он праведный, как ему плохо, а на самом деле ему хорошо. Ну что, не сейчас ему хорошо, но по сути. И наоборот, мы видим злодея, что ему все хорошо, у него успех, все хорошо. Как так успех? Ведь это, да, он же плохой человек. Но он тоже что-то делал, какие-то хорошие поступки. Так ему награду дают в этом мире за его хорошие поступки, а в следующем мире получают наказание. Там для него наказание вечно, а награда здесь, она конечна. А тогда мы обратно спросим, обратно несправедливо? Если мы сказали, что награда за мицвот, она огромная, что не вмещается в этот мир, то как вдруг мы злодею даем награду в этом мире какими-то плюшками, каким-то успехом, деньгами или чем-то успехом в этом мире? А он что, он потом придет в следующий мир и скажет, несправедливо. Ну, мицву, а правильно я плохой человек, плохо делал, все. Но одну мицву я выполнил. Так почему мне за нее награду нельзя дать? А за нее награда такая, которая не вмещается в этот мир. А ему дали в этом мире, как вдруг несправедливо. Тоже вопрос. А на это отвечает, что на самом деле эта мера награды за его мицву зависит от его намерения. Почему? Когда человек злодей, что это значит? Он не верит в Бога, он не верит в Всевышнего, он не верит в будущий мир, не верит ни во что. А все, что он делает, делает из расчетов этого мира. Поэтому он не делает расчет, что будет в следующем мире. Он делает расчет, что будет в этом мире. Поэтому, когда он делал уже добрый поступок, он делал, что он имел в виду? Что он имел в виду? Что он хотел за это получить? Он хотел получить награду в следующем мире. Он не верит в будущий мир, не ему это. Ясно, что не имел в виду. То есть он имел в виду материальную вещь. Если уж хотел что-то за это получить, так что-то из этого мира. То есть его мицва этого равна. Поэтому ему награду он получает в этом мире вот тем, что в этом мире. Почему? Потому что на самом деле это его было, это что было в его замысле. Он не, да, это то, что стоит его мицва. Его добрый поступок, он был с расчета этого мира. И поэтому то, что стоит ему, то, что стоит, поэтому получает в этом мире. И так далее, разные объяснения есть у нас. Но в принципе все равно надо ответить на этот вопрос. И тогда, значит, на этот вопрос, какой вопрос, значит, все-таки, а что имеет в виду Тора, когда нам пишет, что за хорошие поступки получают у вас здесь будет успех, изобилие, благословение, а за плохие поступки, наоборот, будет наказание и так далее. Что имеется в виду? И говорит он так, Рамбам, «Коля там одворим и мета юв и юв». Все, что там сказано в Торе, это истина. И так оно было, и так оно будет. Это понятно. То есть за хорошие поступки будет хорошие, за плохие поступки у человека плохо. У Безманчану Сим Кормисота Тарая Гивалина Тавота Уляма Зекулян. И когда мы делаем хорошие поступки, то тогда выполняем заповеди Торы, то тогда придет к нам все добро этого мира. У Безманчану Врималаем Тикра, а но когда мы делаем нарушения, то тогда, да, делаем разные плохие действия. Да, то тогда текрал там ароток того, тогда будет с нами то самое плохое, то, что написано в Торе. Все это именно так. Вафальпихэн, и несмотря на это, эй, ну там это вот энсов матан с харамшель лицо, тот говорит он. Но на самом деле это правильно, что как Тора нам обещает, так оно и будет, что за хорошие поступки мы получим здесь какой-то успех и получим там, скажем, наказание. Но он говорит так, но на самом деле, несмотря на это, то добро, которое мы здесь получаем за мицву, это не является концом награды за мицвот. Это не является само по себе окончанием, это не есть вся награда, которую он получает. А что это такое? Было там ро, и также то наказание, которое мы получаем, это не вся. Это не все наказание, которое он получит. Это каху, но так оно. И начинает объяснять. А как же? А что же тогда? То есть на самом деле, первое, то, что отсюда мы понимаем, как он объясняет, что ту награду, которую мы получаем в этом мире, успех какой-то, это не вся награда. Это только часть. Ее не, да, это не все. На самом деле мы получим в следующем мире то, что все мы до сих пор говорили, а это не все. Ну а что же это, тоже надо понять. И тогда он здесь объясняет. А Кадош Барух Он начнет длинное объяснение, которое, в принципе, Рабеси тоже приводит, и мы посмотрим. А Кадош Барух Он Атану Тора, говорит он так, Всевышний дал нам Тору. Зоэц Хайм, это древо жизни. Выходил все коля катуба, и всякий, который выполняет то, что там написано, выйдет де ад мурана ханау захели хаймля, значит, и знает, постигает ее сознанием полным и так далее, зохели хаймлямба, он заслуживает жить в следующем мире, все, что мы в мире грядущем, все, что мы говорили до сих пор. Лифи годель масав и годель хахматоу захей, он это постигает в соответствии с величиной своих поступков, и своей мудрости, то есть насколько он прилагал усилия для заповедей и для изучения Тор. Вифтихайну батора и обещает нам Тора, шимна асеута басимхау батават нефиш, что если мы будем соблюдать Тору, басимха у батават нефиш в радости и в желании души нашей. То есть вопрос, как выполняем? Значит, мы выполняем те заповеди, будем с радостью и желанием души. Вы на агабы хохмата тамит, и будем всегда вести себя в соответствии с той мудростью, которую мы учим Торе. Тамит шеасим имену коля дворим амонима тамим. Тогда он снимет с нас различные вещи, которые не дают нам ее выполнять и изучать. То есть, как например... Холи, умильхама, вырав, значит, как, например, болезни, и война, и голод, и так далее. То есть все те проблемы, которые это он с нас снимет. Почему снимет? Чтобы мы могли учить это в радости и в желании, чтобы не мешать нам. Если бы вы... Это то обещание, вот, надо понять, мы еще сейчас пытаемся разобрать глубже это дело. Но это то, что он хочет сказать. Что вот эти вот, это то, что нам Тора обещает. На самом деле есть награда в следующем мире. И ее мы здесь не получаем. Нет награды за ее, не потому что он не хочет, потому что ее невозможно вместить в этом, нечем дать. Нет разменной монеты, чтобы выдать ту самую награду за мицву настоящую. А здесь дается что-то другое. Я выполняю заповедь. Если я стараюсь, и хочу, и служу, и делаю это в разнице и желанием, то тогда он с меня снимает различные проблемы, которые мне мешают этим заниматься. То есть дает мне возможность выполнять еще больше. Это когда человек болен, он же не может выполнять заповеди. Ну не все, во всяком случае, многое не может. Когда у него нет денег, когда есть деньги у человека, он может много вещей сделать. Когда нет у него, так он не так, он должен трудиться, заниматься своими делами, там разные эти, заниматься трудом, добывать деньги, кормить, иначе он не проживет. Так как же он это, когда он будет заповеди выполнять, когда он Тору будет учить? Нет возможности. И все, и всякое, когда у него есть изобилие, он может много делать. Поэтому приходит говорить нам Всевышний, он говорит такую вещь. Кроме той награды, которая будет дана, это отдельный разговор. Само по себе, когда ты здесь соблюдаешь и стремишься, и хочешь, и выполняешь Тору, то я тебе дам еще одну награду, добавочную. Какую добавочную? Что тебе будет это легко, и я тебе дам возможности выполнить еще заповеди. Что это значит? Дайте понять. Вешпи, Элану, Коля-то, вот... То есть он даст нам всякое благословение, которые будут поддерживать нам, чтобы выполнять всю Тору. То есть человек не только это, он даст еще мне изобилие, деньги, успех, чтобы я мог выполнять больше. Как Голсова, как, например, сытость будет, и мир, и много денег, работа кейсов, зав, деньги, и золото. Где Шилона Асок, коль я мейну бодворим шагу, чтобы мы не занимались... тем, что вы должны работать для того, для своего пропитания. Где Шилона Асоко Лемейну Бадварим Шагу Царихлая, чтобы мы не занимались все дни жизни своей только тем, что необходимо телу, чтобы обеспечить свое это тело. Эли не шепну им лиль мотора, но мы будем сидеть, мы им свободны, чтобы могли сидеть свободные и изучать мудрость, хохму, выносок бомитсва и выполнять заповеди, дешинискели хайоляам ба, чтобы заслужили в следующем мире, чтобы могли еще заслужить награду в следующем мире. Да, вот вот у Лямзе Бадзакати Елану. И так это сказано. То есть, в принципе, сейчас мы там дальше, он это еще дальше объяснит, мы это войдем. Но здесь мы видим один принцип, который дальше он приводит этот принцип. Что это за принцип? Это тоже сказано где-то в море. А, в Перкей Авот это говорится. Да, несколько вещей сказано. Перкей Авот, да? Да. Минуту горелит митсве. Да, что мы там учим? Что митсве, горелит митсве. Что когда человек, как этот принцип называется? Когда человек выполняет заповедь, то тогда у него появляется дополнительная возможность выполнять заповедь. Это называется митсва, горелит митсва. Митсва притягивает за собой другую митсву. Что это такое? Когда человек выполняет мицвот заповеди, то Всевышний дает ему успех, и тогда это само по себе дает ему возможность выполнить следующую заповедь. Получается, что за мицва с одной стороны тянет другую мицву, это то мицва горарет мицва, и есть другое понятие схар мицва мицва, награда за мицву мицва. Что значит награда за мицву мицва? Мицва, она есть награда за мицву. То есть когда Всевышний хочет дать награду человеку за выполнение митсвы в этом мире. Как он ее даст? Как Всевышний дает награду за митсвот в этом мире? Как? Саму митсву он хочет дать, он дает награду в следующем мире. Он хочет дать награду в этом мире тоже. Всевышний хочет дать нам награду за митсвот в этом мире. Ну как, он же не может ее вместить в этот мир. А как он делает? Он не дает нам саму награду. Он дает нам возможность выполнить еще одну митсу и заслужить еще награду в следующем мире. Это сама по себе награда за митсу. То есть награда за митсу – это возможность выполнить еще одну митсу. Как она возникает, эта награда за митсу? Как она появляется, эта возможность? Путем изобилия, что у него нет болезни, нет проблем, нет бед, нет это. И наоборот, успех, деньги и там все, что, да, успех и так далее. Мы здесь касаемся очень интересной вещи само по себе, да? Мы здесь касаемся интересной вещи, что, я вам скажу, что скажу, что у нас, да, ну мы еще коснемся, давайте я сейчас хочу, это интересный момент, который я чуть позже разберем его. Но я хотел вам здесь обратить внимание еще на одну вещь. Мы первоначально здесь сказали, что он сказал, мне обратили на это внимание, что он сказал. А Кодыш Баруху Нотену Тора Зайцахайм, а Всевышний дал нам Тору, и это древо жизни. И всякий, который не выполняет то-то и то-то, то тогда он заслуживает следующий мир и все прочее. Теперь воплощается, что это значит? Мы знаем древо жизни. Что такое древо жизни? Он говорит интересную вещь, что Тора на самом деле это дерево жизни. Откуда мы взяли? Что такое древо жизни? Что за древо жизни мы говорим? На самом деле мы же знаем, помним, да, был создан первый человек, Адам Аришон. И Всевышний его поместил в сад Ган-Эден, да, сад Эдена. И там было много разных деревьев. И сказал ему, от этих деревьев кушай, а от этих деревьев нет. Да? А вот этого дерева специально, да, дерево добра, познание добра и зла не кушай. Так вот, говорит он, вот это дерево, которое, да, всех остальных деревья кушает. И там посередине дерева было древо жизни. Особое дерево, которое это. Обратно мы входим в ту же идею. Интересно. Мы говорим про награду в будущем мире. Да, ну, в принципе, идея будущего мира, мира грядущего. И обратно мы говорим о понятиях трапезы, еды. Понятно, да? То есть, потому что это принципиальная вещь, еда. Не еда в физическом смысле. Еда в физическом смысле – это всего лишь рисунок того, что мы хотим сказать. Но на самом деле это значит, там мы говорим о еде. Что еде? Что он ест? Он ест там, что, о чем мог кушать древо жизни, мог кушать. плоды дерева жизни. Что это плоды за древо жизни? И что такое это древо жизни? Приходит она здесь, говорит, интересную вещь. На самом деле известно в книгах еврейских, но здесь она раскрывает, назовем так, секрет, да, для нас, во всяком случае. Да, что древо жизни – это Тора. Тора, она и есть древо жизни. То самое это, да, то, что, да, что значит древо жизни. Дерево, что если ты кушаешь из его плоды, то оно дает тебе жизнь. Это значит древо жизни, правильно, как мы это объясняли. Причем не просто плоды, значит плоды. Древо жизни, у него само дерево, оно было плод. Да. Там не то, что вопрос, значит, это, да, ну, в том. То есть, что это значит Тора? Что мы там кушаем в Торе? Что мы там есть кушать в Торе? Имеется в виду познание, как мы сказали. Что мы познаем там? Вот эта сама Тора, она и есть древо жизни. Это дерево жизни, которое всегда там, в принципе, дано было Аврааму. Это мы должны понять эту вещь на самом деле. Мы же говорили об этом. Что такое Тора? Чтобы понять, что такое древо жизни. То, что дает нам жизнь. Тора дает нам жизнь. Почему Тора дает нам жизнь? Потому что на самом деле, о какой жизни мы говорим? Не жизни в этом мире, а в жизни в будущем мире. Это то, что мы сказали. Тора дает нам жизнь, жизнь будущего мира. Почему Тора дает нам жизнь будущего мира? Потому что, как мы здесь учили до сих пор, что когда мы изучаем Тору, исследуем ее правила, которые там сказаны, то тогда мы получаем жизнь будущего мира. А иначе... Карет, отсечение от этого мира. Получается, что это дерево, древо жизни. Что если мы будем его есть, есть мысли, понятия, постигать, исследовать ему, это имеется в виду есть. Потому что это по-настоящему понятие еда, духовности. То тогда мы получаем жизнь. Это древо, дерево, которое дает жизнь. А что в нем есть, в этой Торе, что там есть? А там есть, мы сказали, заповеди, правильно? 613 заповедей. А если, или, как мы сказали первоначально, что там есть? 10, как это, асерет диброт, как это, 10 высказано, как на русском это говорят, да? 10 изречений, 10 то, что в Торе, это на скрижалях было написано, да, на скрижалях, да, на русском так говорят, на скрижалях, да, лухот. Асерет а-Диброт. 10 высказываний. Что такое 10 высказываний? Эти 10 высказываний, они включают внутри себя все 613 заповедей. Все 613, если мы, да, есть, ну, так то знаете, есть книги, которые разбирают точно каждое из этих высказываний, что оно включает и как оно включает. А что вот эти вот 613 заповедей, или эти 10 высказываний, 613 заповедей, что это такое? Это на самом деле правило, как мы должны себя вести. В общем-то, это по-другому, как мы говорили, это закон управления. Это закон управления нашим миром. Как оно построено? В основе лежит 10. Что это за 10 в основе? То есть 613, если разделить на детали, получается 613. Как точно делить? Ну, кто захочет, поучит, если точно подробно разбирается, как мы это учим. Но что на самом деле 10? На самом деле 10 это первоначальных, что они как бы корни этих вещей. И поэтому оно, что это такое 10? Это 10, это в принципе 10 сферот, про что мы говорили. Это и есть Тора, мы так говорили. Что за 10 сферот? Это, как мы сказали, хесед, дин ворахамим. В принципе 3. Добро, дать добро, милость, хесед, дин, справедливость или суд, ограничение, как мы там говорили. И милосердие. Третье, рахамим. Рахамим, милосердие. Три вещи. И почему это 9? Потому что это 3 раза по 3. Там замысли, в сути, в действии. Мы там разбирали. В принципе, если мы разбираем 10 сферот, это идея вот этих вот 3 сил. Они, значит, и что такое? Это структура мира, управление того, который управляет нашим миром. Мы это подробно разбирали как-то, да, что это система управления нашим миром. 10 сферот, 10 правил. А суть этих правил в чем? В том, что там есть мера милосердия. Потому что первоначально не было меры милосердия, как мы говорили, и тогда миры были разрушены. Первоначально, как это сказано, что 2000 лет до сотворения мира, Всевышний создавал миры и их разрушал, они разрушались миры. Да, значит, это, да, а вот эти вот, а там было по-другому, там не было рахамин, там было только хесед ведин. И приходит, говорит, и вот эту вот систему управления мы называем Кадош Барух Хо, Богом то, что называем, Элоким. И это то, что сказано по подобию Всевышнего. Бацелем Элоким барает Адам, по образу и по подобию, там Бацелем по образу и по подобию Элоким, Бога, да? Человек был создан, что значит по образу и по подобию. И мы подробно разбирали, что такое по образу и по подобию, также в физическом смысле. Также в физическом смысле, что это тело человека и так далее, похоже на это. То есть система управления. Система управления, вот это то, что... И это и есть Тора. Да, вот эти вот самые 10 сферот. А что это такое обратно? Если мы помним обратно, мы помним, где-то в начале, так мы говорим, там разбирали, что когда был мир, что мир был создан поэтапно. И какие этапы были? 5 этапов, если помните. 5 снисхождений. Первое снисхождение, второе, третье, там был Адам Кадмон, и так далее, то, что мы говорили. 4 снисхождение было, и оно было разрушено. И только 5, которое спустилось, как бы вход в совершенство, в пустоту, как говорили не раз, 5, оно привело мир к исправлению. И вот это вот 5, это наше. Это наш мир. И вот это, что значит наш мир? Это система управления нашего мира. И получается, что оно, да, что оно, да, вот эта система управления нашим миром, то есть, где есть идея исправления, то есть идея рахамин, это возможность исправиться. Это идея тшувы, как мы это говорили, что это значит, Всевышний не дает сразу наказания. Даже когда человек сделал что-то не так, Всевышний проявляет ему милосердие к нему и дает ему возможность исправиться, подталкивает ему, отсрочивает на наказание, дает ему возможность что-то сделать, что-то исправить. Только таким путем мир может существовать. Что если не будет милосердия, мир разрушается, то, что было до этого. И вот эта вот идея, да, и, да, Всевышний как бы всегда помогает нам, помогает нам прийти к тому результату. Не только, даже когда мы что-то делаем не так, он в конце концов нам дает возможность исправить. Первоначально этого не было, а в этом мире, в нашем мире есть, в этой системе управления. То есть вот эти 10 сферот, которые мы сказали, система управления, в них это заложено, а в предыдущих этого не было заложено. И вот про это сказано, что человек должен быть похож на Бога. Что же на Бога? На вот эту вот систему управления должен быть похож. И тогда он к ней присоединяется, и тогда он получает награду в будущем мире. Это как мы говорили про Маген Давид, если помните, да, про звезду Давида. Та же идея. То есть... Как он должен быть похож? На что он должен быть похож? Он должен похож быть на хесед, дин верахамин. То есть у него должно быть делать добро, хесед. Он должен быть, проявлять суд, справедливость. В чем идея справедливости? Это идея суда по отношению к самому себе. Суд по отношению к самому себе называется страх перед Всевышним. Это становится ират шамай, страх перед Всевышним. Страх перед небесами. Да, то есть, да, то, что мы называем, там есть разные уровни страхов, да. И это значит, да, там, как это мы говорили, да, кто-то, да, на русском я не помню все эти названия. Но это значит, как бы, возвышенный страх, или простой страх, или страх перед наказанием, или страх, да, из уважения ко Всевышнему, или страх перед тем, чтобы делать зло и так далее. Получается, хесед в ират шамаем. Это две силы. Хесед – это Авраам, он представляет айрат шамаем, страх перед небесами. Или это мера суда, мера справедливости – это Ицхак. А потом рахамим. А что такое рахамим? Милосердие. Милосердие Всевышнее по отношению к нам. Кроме того, что человек должен быть похож на это, кроме того, что он должен к другим людям относиться с позиции милосердия, идея милосердия сама по себе нам показывает на истину. Что когда человек делает милосердие по отношению к Всевышнему, это истина, следовать истине. Почему? Потому что милосердие – это то, что делает посередине равновесие между хесед и дин. Равновесие между ними. Есть, с одной стороны, добро, с другой стороны, суд. А милосердие делает, не делает все это только вот в концах, а делает посередине. Управление, которое посередине дает возможность делать разные вещи. Это милосердие, возможность, оно как бы учитывает и второе, и другое. Вот это среднее действие, оно и есть истинное действие. Если иначе мы идем либо в одну крайность, либо в другую крайность, а нет, мы должны все учитывать, идти посередине. Рамбам тоже много пишет об этой середине, что человек должен идти посередине, не вдаваться в крайности, делать добро, но разумно, не быть, как что знаем, что люди делают добро, стыбят добро, 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 и потом превращаются в какую-то фашистскую хунту, становится на добре. Мы же знаем это хорошо, делать добро людям, вдруг кто-то не согласен с этим мнением, так перестрелять половину населения страны, и тогда таким образом добиться добра всем, счастья для всех народов и так далее. Да? Или наоборот, с позиции как бы суда, справедливость, закон, должен быть справедливо, закон и так далее. Обратно люди приходят к какой-то дикой диктатуре, которая это. А вот должно быть посередине и добро, и справедливость, и то, и другое. Когда это посередине и правильно взаимодействует с собой, это называется правильный путь. Что такое правильный путь? Это путь истины. Это правильный путь. Поэтому милосердие стороны человека – это иметь. И поэтому это называется Торой, то, да, стремление к истине. Тора – это истина. Почему Тора – это истина? Потому что в этих 10 заповедях, а Тора – это та, которая посередине. Это та самая Рахамим, это и есть Тора. В тех 10 спирот, вот то самое, то, что посередине – оно имеет название, Тиферет, да, так это и есть Тора, именно это. То есть вот та самая мера милосердия со стороны Всевышнего, потому что он дал нам эти законы Тору, мера истины со стороны человека, когда он служит Всевышнему. Это та самая Тора. Теперь, и она называется деревом, и человек должен быть на это похож. Во-первых, почему дерево, непонятно. Почему дерево? Ну, это тоже как бы аллегория. Да, дерево, у дерева есть корни, ветки и плоды. Да? В принципе, здесь тоже имеются корни, корни этого управления. Ветки там, да, это значит различные органы и так далее. И плоды, это же, ну, сейчас мы скажем, человек. Это похоже также на человека. Почему похоже на человека? У человека тоже есть корни. Это его душа, его корень, которая ведет его к тому, к чему он должен быть. Его тело, это его органы, это ветки. А его поступки, это плоды дерева. Он сам, человек, тоже похож на дерево. То, что он делает действия, он чем делает ветки, своими органами выполняет разные хорошие поступки и так далее. Это плоды, те поступки, которые он делает. А, да, это значит органы его тела. А сам он, то есть его суть, его нефиш, его душа, его, это корень. Получается, только это дерево растет сверху вниз. Это по-настоящему дерево должно расти сверху вниз. И так оно есть в духовности, да? Потому что источник, корень находится на небесах. Просто у нас в этом мире все наоборот, поэтому растет земли, потому что мир наш перевернутый. Но на самом деле дерево должно расти сверху вниз. И поэтому это похоже на, и это похоже на человека тоже, вот эта вот система управления. Более того, вот это, как вы сказали, что это такое, вот это распространение, оно есть, значит, Тора, и это есть имя Всевышнего, Юдкей Вавкей. Я вам хочу показать это. Анна, можно мне дать это share screen, как он называется?
Что дать?
Ну, вот это разрешение на показать экран. Я вам постараюсь показать что-нибудь.
Сейчас.
Да. Да.
У вас нету сейчас?
Сейчас я посмотрю. Нет, нет.
Странно. Ничего, вот оно не работает.
Не работает, да?
Mm-hmm.
Ну ладно. Не принципиально. Так я объясню так, да? Объясню так. То на самом деле, что это значит? Что если мы имя Всевышнего, помним, мы говорим, да, было 5 распространений, да? И каждое, ну, в одном там мы не говорим, да, самое первое про него мы не говорим, а другие четыре мы как-то говорим, то каждое из них, оно соответствует имени Всевышнему. Ну, одной из букв имени Всевышнего. Юд, Кей, Вав, Кей. Четыре буквы. Юд, Кей, Вав, Кей. Ну, Кей, в смысле, Гей. Юд, потом Гей, потом Вав, потом Гей. Они их пишут сверху вниз. И тогда Юд это как бы первое, на самом деле второе, потому что первое, оно в хвостике Юд. Кусочек Юд, его как бы не видно. А второе это, значит, Гей. Ну, Юд, первое Юд, потом первое Гей, потом Вав, потом Гей. Каждое из них, оно само по себе имя Всевышнего состоит из тех же самых четырех букв. Юд, Кей, Вав, Кей, только в определенном наполнении, если хотите, да? В определенном наполнении. Каждое из них, как что значит наполнение? Что если мы каждую букву записываем то, как оно читается... Да? Если мы каждую... О, вот у меня есть, да, я вам сейчас покажу. Получилось. Да. Да, видно это, да? Да, видно. Юд... Да, все нормально. Это имя Всевышнего, Юд Кей Вав Кей. Если мы пишем его, как это, сверху вниз, то значит это первое распространение, второе распространение, третье, четвертое, да, ну в смысле четыре, ну еще есть одно, которое здесь не видно. Каждое из них это тоже имя Всевышнего. Как оно, что это за имена? Вот если мы, да, вот это вот идея, да, их запишем таким образом. Например, Юд, вот это вот букву Юд мы запишем, как мы его читаем, Юд Вав Далит. Гей мы запишем, как мы его читаем, Гей Юд. Вав Юд Вав, Гей Юд. Это получается Юд, Ке Юд, Гей, Вав, Гей. Ну как мы читаем? Вот как мы читаем, это его наполнение. Это само по себе имя отдельное. Что значит имена, мы когда-то разбирали, не очень, но не будем сейчас ходить. Это наполнение. Но на самом деле, это называется наполнение. Это каждое вот из этих нисхождений, оно имеет вот такое вот... как бы более подробный, потому что Юд Кей Вав Кей это корень, более как бы сокращенная вещь. На самом деле в корне всего был хвостик Юда только, да? Из него все вышло. Из этого хвостика Юда вышли все вот это Юд Кей Вав Кей, и из каждого из них выходит как бы более подробно, более распространяя. А потом каждый из них еще входит множество, одно в другом и так далее, да, там по разным параметрам, с наполнением или другим. То есть его тоже можно наполнить, каждую из них и так далее. Так вот, только вот это наполнение можно сделать несколькими способами. И вот здесь это сделано, это значит наполнение Юдем называется. Юд, Вав, Далит, это Юд, Гей, Юд, Вав, Юд, Вав, Гей, Юд. Так можно прочитать. Можно прочитать по-другому. И вот это, да, можно прочитать по-другому, скажем. Юд, Вав, Далит, Гей, Юд, Вав, Алиф, Вав, Гей, Юд. Это одно из имен тоже. А вот это, скажем так, да, это значит второе распространение, это третье распространение. А вот это еще одно, Юд, Кей, Далит. Нет, что-то у нас здесь перепрыгивает, да. Да, получается так. У нас есть вот это вот, да, вот это вот, значит, первое распространение, мы про него не говорим, вот это второе распространение, Юдим, это третье распространение, что здесь есть алиф в середине, одна из глубочайших людей, что это за алиф нам показывает. То есть две буквы Гей, они с Юдом, а это с алифом. А вот есть четвертое распространение, это вот такое, когда здесь то четвертое наполнение, но четвертое распространение, оно заполнено алифом. То есть Гей алиф, Вав алиф вав, Гей алиф. Ю то же самое. А это Гей алиф, Вав алиф вав. То есть это мы так читаем. Юд, Гей, Вав, Гей. Так тоже можно прочитать. Есть еще пятое, что вот таким образом. Пустое как бы. Юд, вав, Юд-то так же. А здесь Гей, Гей, Вав, Вав, Гей, Гей. Так тоже можно прочитать. Теперь, на самом деле, вот это вот. Первые там три распространения, они, значит, распространяются, мы не будем сейчас про них рассказывать. А вот четвертое распространение, предпоследнее, это должно было спуститься, как бы, по логике вещей, вот это вот четвертое имя должно было быть. Но на самом деле не оно вышло, а это вышло, последнее. Эти, как бы, последние сосуды, они-то вышли, и они были разрушены. Это вот, да, это имя Всевышнего, которое вышло. А потом же последнее, которое вышло, это вот это вот самое, про то, что мы говорим. Из него был построен этот мир. Что значит этот мир? Вот та самая система десяти, как и назвали, сферот или как там, да? Десяти вот этих вот управлений, они вышли из этого имени. Это идея исправления. И в ней заключается идея Адама, человека. Почему человек? Это называется человек, по сути. Почему это человек? То есть, что значит человек? Это вышла форма человека, ну, в логическом смысле. Это форма человека. Вот это вот имя, она и называется как бы корнем человека. Поэтому, в конце концов, мы были созданы такими, какими мы есть, как человек, потому что вся идея заложена здесь. Как точно в ней заложено, это надо разбирать, там много глубоких вещей, но простой взгляд это сразу показывает то, что объясняет. Что если посчитаете ее гематрию, как-то гематрию, ют вавдалит, ну ют это 10, вавдалит тоже 10, 20, гей алиф это 6, да, еще один гей алиф 6, значит 6 и 6, как это, 12, да, и здесь 20, значит это 12, здесь вав алиф вав, это 2 вава, это 12, получается, если, значит, 2 вава 12, здесь 6 и здесь 6, значит, всего 24 и 20, получается 44, еще вот это вот алиф посередине, получается у нас 45, мемгей, 45. И вот это 45, если вы посчитаете, Адам, Адам, алиф, далит, мем, человек, мем это 40, далит это 4, и алиф это 1, получаем 45. Как раз, как?
Да, тоже 45.
Да, это Адам, потому что здесь намекается Адам в конечном счете. И эта идея, да, это идея, на самом деле, идея Адама. Да, что человек, он, да, и эта система, которая приходит, вот последняя, она, система управления последняя, она приходит исправить то, что было до этого. Не то, чтобы оно просто разрушилось, мы это объясняли уже, да. Да, здесь, ну, закончим это дело, да? Не просто то, что мы да, то, что Всевышний не знал, как построить мир с самого начала. Вся эта система была заранее запланирована и заложена первоначально в создании мира, да? Так что так должно было все это выйти и создаться. И конечный результат это, в принципе, человек, Адам. По той структуре, если посмотреть на человека, у него тоже так. Он тоже построен, состоит, во-первых, из трех сторон, как все, значит, голова, тело и нижняя часть тела. И каждая из них состоит из трех, да, ну, там, ну, можно посмотреть мозги и так далее, тоже похоже, там, правая рука, левая рука, рука состоит из трех. Каждая это, да, они, вся эта вот всю систему человека можно построить в рамках вот этих сферот, если разделить их на детали, можно получить все тело человека. А все тело человека это рамах органов, рамах это 248 органов и 365 жил, всего вместе 613, как количество заповедей. То есть внутри человека заложена вся идея выполнения заповедей, все заповеди заложены. И вот это вот, и поэтому каждый орган соответствует какой-то заповеди и так далее. И в этом идея, и поэтому это человек. Поэтому здесь говорим, что это... да, человек, он вот это самое имя, которое распространяется, делает исправление. Человек это также дерево, как мы сказали. И вот это имя, которое распространяется, и которое это на самом деле есть Тора. То есть, что есть Тора? Вот эти вот 10 спирот, то есть вот эти вот 613 заповедей, которые заложены. Мы здесь немножко интересно, потому что мы, когда открываем Тору, видим разные рассказы. В этих рассказах мы учим глубину, мы учим разные законы, вот эти вот 613 законов, вот это. Но человек просто так откроет, непонятно ему, как можно, ну интересная книжка, допустим, не всем она интересна, но тому, кому можно там какие-то рассказы и так далее, что-то еще там какие-то законы непонятные и так далее. Но как может быть, мы говорим, что Тора это то самое дерево жизни, та самая глубина мироздания. Это все, это Тора. Вот все, что мы говорим о том, это мы говорим Тора. Почему Тора? А перед нами Тора, это та же Тора. Поэтому мы должны знать, во-первых, то, что, не знаю, мы объясняли или нет, вроде объясняли, что на самом деле буквы, это вот каждая буква Торы, да, вот это вот, каждая буква в законах Торы, если вы посмотрите, они там комбинированы. Это когда-то показывал эту вещь, да, что они комбинированы, что на самом деле каждая буква, она состоит из других букв. Да, ну, когда-то мы разбирали это, не знаю, показываю сейчас или нет. Могу показать, в общем-то, не знаю, если есть. Да. То есть каждая буква – это некоторая система ограничений. То есть на самом деле буква, которую мы видим, это не сама буква, это рисунок буквы. Это понятно, да? Нам рисуют букву это, да? Сейчас на что это... Сама по себе буква, она нам рисунок буквы, да, какой буквы, что такое буква на самом деле. Это, как мы называли, сосуд, ну, в каком, часть сосуда, наверное, так надо понимать. Что значит сосуд? Не сосуд для какой-то физический и так далее, а сосуд, который вмещает знания, потому что сосуд по-настоящему, в сути, это не физический сосуд, потому что они не, они вообще в воображении построены, а то, что вмещает какую-то идею. Он несет какой-то смысл. Смысл этих букв, у меня там есть лекция где-то по смыслам букв, как каждая буква, у нее смысл и так далее, как она это, как объясняется, как понимается. Сочетание нескольких букв дает нам слово. Слово несет какую-то идею, какую-то информацию. То есть из этих букв мы как бы построили некоторый сосуд, который несет себе какую-то информацию. И так далее. И это. Теперь получается, когда мы говорим о имени Всевышнего, что мы имеем в виду? Это сочетание букв. Каждая буква, она несет какой-то смысл, она несет как что-то, что-то вмещает в себя и так далее. И эта идея здесь, что приходит нам, да, вот то имя или другое имя, она нам показывает на какую-то определенную идею, на какой-то смысл определенный. И вот это вот имя, которое мы сказали, Ма, она нам показывает, 45, она показывает нам, если войти в нее в детали, потому что мы только посмотрели сверху, а на самом деле каждую букву можно разбить еще и еще и так далее, то тогда мы приходим ко всей структуре человека. Там весь это, структура человека, с одной стороны, или система управления во всех ее деталях, с другой стороны, потому что это одно и то же. И это и есть Тора. Теперь, когда, а что же Тора, которая перед нами? Это как бы нам даются здесь буквы, посредством которой несут в себе какой-то смысл. Благодаря, изучая эти, я могу постигать тот самый смысл, который заложен внутри. Только почему у нас это в этом в рассказах разных и так далее? Мы тоже не раз объясняли эту вещь по-разному, с разных сторон. Но сегодня говорю такую вещь, что на самом деле это Тора. Тора была дана два раза еврейскому народу. Один раз это называется Лухот Решаним, первые скрижали, а второй раз это вторые скрижали. Так то, что было первые скрижали, это имеется в виду, первые скрижали, это то, когда они были пророчи, весь еврейский народ вышел, был пророком на горе Синай. То есть вышли из мира природы, и там они столкнулись с Торой. То есть Тора для них, та Тора была другая, чем та Тора, которая у нас. Какая была Тора? Там они вышли из мира природы и пришли в то самое место, что называется древо жизни. То самую среднюю середину, как мы сказали. То самое Тараси, это суть вот этого вот управления и так далее, саму эту. И там, то есть они знали всю истину и все было перед ними открыто. А потом, когда они там согрешили, спустились и так далее, получили вторые лухот, вторые скрижали. И тогда Тора была дана уже в рассказах. То есть так, это та же самая Тора, но она уже дается в аллегориях, чтобы мы как-то могли ее читать и понимать. А сам смысл этой глубины, сам смысл, внутренний смысл Торы, который там был у них открыт, здесь, в этой книге, он закрыт. Он внутри этих букв, этих слов, этих рассказов. И для того, чтобы их понять, надо много трудиться, чтобы понять глубину смысла того, что сказано. И тогда мы немножко понимаем то, что они видели напрямую, когда там столкнулись с Торой. То есть получается, как бы Тора, которая у нас, это как бы отображение той Торы, то есть ее аллегория, по которой записана та же Тора, но в аллегориях. Что значит та же Тора? Та же система управления, это Тора. Это то, что и, да, вот это вот суть этого, да, система управления, и весь смысл системы управления, весь замысел этого, и почему, и зачем, и конечный результат, естественно, там говорится, и для чего вся эта система управления, какой и так далее, чтобы в конце концов дать награду творению, как сказано Леотиру Невра, сделать добро творением. Для чего создал творение? То есть все заложено в этой, то есть и то, что мы сказали, что это пятое снисхождение, не имеется в виду как бы отдельная вещь. Оно, в принципе, результат всех предыдущих, потому что все это было для того, чтобы появилась эта Тора. То есть все предыдущие снисхождения, миры, разрушения и построения, они были для того, чтобы вышла эта последняя вот эта вот Тора, и в ней заложено все, что было там до сих пор тоже. Да, естественно, из-за этого, что они там корни для нее. И так далее. То есть это имеется в виду древо жизни. То, что, да, то, что Рамбам здесь говорит, древо жизни, и что это человек, и так далее. А вот древо познания добра и зла, что это такое? Это когда, да, древо жизни, это когда мы присоединяемся к Торе. А древо познания добра и зла, это когда мы от нее отсоединяемся, отдаляемся. Нет у нас связи. И тогда мы не знаем, у нас нет, мы не знаем почему. Мы не знаем, почему сюда пришли, что нам нужно, что от нас требуется, что мы должны, что мы не должны, что мы... Мы не знаем. И тогда у нас появляется, когда у нас не, мы не знаем, почему и зачем, то тогда у нас появляется идея, что может быть для этого, а может быть для этого, а может быть то. И тут сразу появляется разная система удовольствия, разные и так далее. А вот я этого люблю, а я это хочу. Или появляется какая-то идея, может быть, вот это хорошо, а это плохо. А может быть, это плохо, а это хорошо. Когда я знаю систему управления, точно знаю, что истина, что ложь. Когда же я не знаю ее, то тогда вдруг я не вижу ясно, что такое истина. Я не вижу, что такое, я не знаю, что такое ложь. И тогда мне то, что ложь, кажется истиной, может показаться истиной. Эта идея называется ситра ахра. Как это обратная сторона, клипот, кто хочет. Или как это называется, да, наш... Ну, да, Ецерара, это то, что попадает, это то, что сказано, что первый человек, когда он съел с дерева познания добра и зла, то он спустился в мир нечистоты. Мир нечистоты – это вот этот мир, в котором мы тоже находимся, где можно взять ложь и представить ее истиной. А у нас это каждый день, мы везде это видим, когда все эти споры, люди не знают, почему есть разные споры, ведут по различным темам, это говорит так, это говорит так и так далее. И множество, вот этот друг, я вот за такую вот идею, он говорит, я вот считаю, что так правильно, а это истина, а то истина, и начинает нам приводить разные, это. Ну мы когда это, я когда это слушаю, я даже не реагирую, потому что я буду... объяснять человеку это, да? Но на самом деле, тот, кто понимает и знает, он сразу видит, что это, да, что это ложь. Оболочка такая, в которой она представляется, как бы оболочка делается, как это, не оболочка, как она называется, обвертка такая красивая, как бы истина, справедливость, счастье всех народов, всего мира. Как либерализм сегодня, сегодня идея либерализма, защиты как прав женщин, прав собак, прав животных, прав таких, а как там еще там разные там, ну все же красиво и правильно, разве не надо, разве да, не надо, это конечно должны быть права у тех, у других, все это красиво, берется какая-то обертка, красивая, а внутрь в нее вкладывается ложь, смысл ее и суть ее. Это смысл. Вот эта идея называется клипот. И в эти клипот попал человек, Адам решен, когда съел с дерева, тоже дерево, познание добра и зла. Что значит познание добра и зла? Да что значит познание добра и зла? Это значит, перемешалось добро и зло. Что значит перемешалось? Теперь можно взять чуть-чуть добра и сделать из нее обертку для зла. Да, я беру какую-то, ну, да, может быть, да, правильную искру истины, из нее на ней строю ложную теорию, ложную какую-то идеологию, где там только зло, но выглядит красиво. Это в основном то, что все делают, и современные эти, все современные вот эти, да, ну, мы это когда раньше, много лет назад, так я это когда давал уроки, это объяснял на примере коммунизма. А сегодня не нужен коммунизм, потому что все никто не знает, что такое коммунизм. Зато все хорошо знают, что такое либерализм. То же самое, полностью. Она, да. Та же ложь, та же переверт, так и так далее. Это что скажет, что каждая ложь, она обязательно несет в себе искру истины. Потому что без искры истины она не сможет существовать. Никто за ней не пойдет. Как потянуть людей? Нельзя потянуть людей за злом. Надо ему дать картинку красивую, как будто бы есть там добро. Немножко. А потом заполнить ее содержание злом. Ну, человек видит только внешнее, он не видит то, что внутри. Содержание не видит. Обычно. Почему не видит? Потому что у нас нет ясного видения. А почему у нас нет ясного видения? Потому что она находится только там, когда мы находимся там напрямую с тем самым древом, древом жизни. Там оно ясное. Но после греха оно изменилось. Он перестал видеть ясно. И тогда он увидел, да, перестает видеть ясно и отчетливо, а не видит. И вот когда он не видит, то тогда можно ему подсунуть такую вещь, какую-то, да, обертку. А что там внутри, не совсем понятно. Может да, может нет, и не знаю. Ну, человек обычно не знает, но не может знать. Только для этого надо много знать. Торы и мудрости, чтобы уметь различить, и то не всегда получается, да? Различить в каждой вещи, где это зло и как найти вот это. И эта идея, да, добра, да, познания добра и зла, это ложь, а это истина, так оно работает. Поэтому да, задача наша в этом мире вот именно вот это вот разрушить, то есть выйти из этого состояния, как это, прежде всего внутри самого себя, не идти воевать с кем-то и доказывать кому-то, ничего никому не должен доказывать. Каждый человек должен доказать самому себе, внутри самого себя. Есть достаточно поля битвы между Ецера Тов и Ецера Ра внутри самого человека. И не надо с кем-то идти там и кому-то что-то доказывать. Если кто-то приходит, спрашивает вопрос, ему интересно, конечно, всегда надо человеку помочь и объяснить ему, что и как. Но тот, кто приходит спорить со своей какой-то якобы истиной и так далее. А мы-то ясно сразу видим, о чем он говорит. Но спорить обычно нет смысла идти там кому-то что-то доказывать. Но каждый человек, он внутри самого себя. Это основная вещь, это основная задача. И это разница между древом жизни и древом познания добра и зла. Оно, в принципе, находится внутри каждого из нас. Совсем не случайно это так было. Да? И это тоже заложено вот в этой идее системы управления, что вот посредством этого, да, победив этот самый, как это, мир лжи, хотя бы внутри самого себя, не надо это, да, победить этот мир лжи и обмана внутри самого себя, тем самым мы заслужим ту самую награду. Для этого Всевышний все это так и создал, что могли получить ту самую награду, которая это в следующем мире. Это понятно. Это, в принципе, то, что мы здесь говорим, да? Я просто делал отступление, чтобы объяснить, что это значит. Это, что нам говорит Всевышний, Рамбам пишет. А Кадош Барух Он Тану Тора, Кадош Барух Он дал нам Тору. Что это такое? Зе Эцхайм, это древо жизни. Вот именно это он отдал, нам отдал эту систему управления, нам дал близость с этим, нам открыл ее, нас поднял туда, нас построил таким же образом, как само это древо жизни. Дал нам возможность это что он нам дал. Для чего? Он говорит, да, датан, коли осе катуба, хахмато узахе, а здесь всякий, да, коли катуба, Деаг Мурак Нахона Зухе, и всякий, который заслуживает, каждый, который делает ее, и, да, все, что написано в ней, и учит ее, да, и знает ее, он заслуживает жизнь следующего мира. Так мы приходим к жизни следующего мира. Через древо жизни, не через древо познания добра и зла. Да? наоборот, прямо выйти из этого. Это что мы, да, мы сказали. То, но вопрос он все равно остается, да, мы на вопрос не ответили. Я на него, конечно, хочу ответить, это, да, просто хотел это сообщить еще, видимо, у нас... Да, мы не ограничимся, да, я вижу, что мы не ограничимся этим. Но, во всяком случае, наверное, да, наверное, мы должны были вернуться еще к этому вопросу. Но, во всяком случае, мы снова повторим хотя бы эту идею, в чем суть. И вопрос он такой здесь получается, что так, что это значит? Это все хорошо, но это все касается будущего мира. А что же в этом мире, награды и наказания в этом мире? Мы как-то это объяснили, но все равно, и, да, есть у нас этот вопрос. Акадош Барух Ху Натан Тора, Зеец ха-Хаим. Да, и что мы сказали? Ага. Да, и что мы сказали? Вехен, так, в принципе, мы сказали то, что Рамбам объяснил, только мы хотели объяснить это больше. Вехен, мы еще это объясним. И вот говорит он что? Что на самом деле, кроме той награды, которую Всевышний дает нам в следующем мире, он нам дает награду в этом мире. В чем заключается награда в этом мире? В том, что он говорит нам, смотрите, если вы хотите получить эту награду и будете вот следовать ей, то я вам сделаю это легко, чтобы у вас было легко, чтобы вам было удобно. Я дам еще возможность, и будете выполнять, я вам дам еще возможность. Тогда я вам сделаю, как это, у вас будет сытость и мир, и успех, и деньги. И все будет. Только это дело. Тогда это награда, вот то, что награда в этом мире. И это есть награда в мире. То, что написано в Шма Исраэль, во всех книгах, что у вас будет хорошо, за хорошие поступки дается награда, за плохие наказания в этом мире, не имеется в виду та самая награда и наказание, про которую мы говорили до сих пор, а имеется в виду содействие получить эту награду. То, что сказано, награда за митсу митсу. Награда за митсу митсу. Это что имеется в виду? Тихану батараш, им насота басимхау батараш. Что значит, что если мы будем делать это хорошо, то так с удовольствием, да, мы будем выполнять Тору, и, то тогда Всевышний снимет с нас разные проблемы, которые не дают нам заниматься и учить, и даст нам много разных вещей, как он, да, как он холи мельхава, и даст нам, наоборот, изобилие, и ашпил он от того, то макзаким это идея, но лязот коля Тора. Как он сову, шалом, работ, выработ кесов, да, золото, серебро. Шулони Асоколя Менбадали, чтобы мы не занимались всеми вещами, которые требует тело наше. Эли не шепну им, лильмот бахохма, то есть будем сидеть свободными. Лильмот бахохма были асотамисты, чтобы, как это, заниматься мудростью и выполнять заповеди. Шинискеш лихай, чтобы мы смогли заслужить следующий мир, да. Здесь есть очень интересное объяснение, я хотел бы объяснить, но я вижу, уже у нас не хватит времени на это дело. Да, но в общем-то, здесь он говорит, да, что на самом деле, если мы будем служить, если мы будем служить Всевышнему как надо, то тогда Всевышний пошлет нам что? Пошлет нам... пошлет нам возможность, даст нам возможность, чтобы нам ничто не мешало заниматься Торой. Другими словами, чтобы могли сидеть и учиться Торой, заниматься Торой. Были, понимаете, идею, говорит Рамбам, чтобы могли спокойно сидеть и заниматься Торой. И были свободны, пнуим, как он говорит. И чтобы никакими делами не заниматься больше. То есть приходит, он говорит, что если вы будете учить Тору и выполнять заповеди, то вам он пошлет так, что вам не надо будет ничего делать. Идея сама по себе, потому что сегодня это ужасно актуально, что приходят и говорят, вот эти люди сидят и учат Тору, паразиты, они ничем не занимаются. Один интересный подход. По сути, мы здесь говорим так, что если ты будешь служить и это, то тогда ты ничего, у тебя не будет забот, никаких дел, ты сможешь спокойно сидеть и заниматься, изучать Тору, и Всевышний тебе будет все давать. Сегодня многие стоят в претензии. Подожди, вот есть и евреи, сидят себе, учатся, ни о чем не думают, ничем не занимаются. И мне все хорошо. Так ли это, не так ли это, хорошо или нет, смысл этого. Интересно, я вам хочу сказать, что мы сейчас читаем Рамбам, правильно? Но на самом деле есть люди, которые приводят Рамбам, что Рамбам приводит и говорит, что человек, вот-вот, что человек говорит, что нельзя, да, нельзя работать, как это, нельзя, да, что если человек, который сидит и учит Тору, это плохо, даже я покажу этот Рамбам, если хотите. Может быть, мы разберем дальше, в следующий раз, вот этот смысл всего этого дела, потому что здесь есть одна из глубочайших идей. Смотрите, вот это вот то, что все показывают. Да, видно эту вещь? Я даже, у меня картинка есть. Да? Все приводят вот эту вот цитату из Рамбана. Это, да, закон изучения Тора, ход ему Талмуд Тора, да? Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню, оскверняет имя Бога и позорит Тору, и гасит светоч веры, и навлекает на себя беды, и лишает себя вечной жизни. Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. И вот написано, все везде приводят, конечно, что вот какие, значит, религиозные евреи неправильно делают, сидят учат Тору, как раз прямо противоположно тому, что пишет Рамбам. Но мы сейчас прочитали прямо противоположно тому, что понимает в этом. И надо понять эту вещь, что же на самом деле пишет Рамбам, и что на самом деле имеет в виду, да? Это сама по себе тоже интересная вещь. И как это связано, награда, вот это все. Если он говорит так, что это тебе будет награда, что тебе не надо будет ничем заниматься. Не надо, то есть цель не то, что ты должен чем-то заниматься и работать. Ты должен работать, он говорит, это когда Всевышний посылает тебе, когда Всевышний тебе посылает разные проблемы, потому что ты недостаточно хорошо служишь, служишь Всевышнему, поэтому он тебе посылает разные трудности, и голод, и войну, и также ты должен с трудом прилагать много труда с утра до вечера, чтобы себя обеспечить. А если нет, а если ты будешь служить из радости Всевышнему, то Всевышний лишит тебя, то снимет с тебя эту обязанность обеспечивать себя, ну, трудиться день и ночь, чтобы обеспечивать себя. А сколько? Столько, сколько нужно, по всей видимости. Вот это небольшое тоже противоречие связано с этим. Я надеюсь, что сейчас у нас нет времени, но мы этот вопрос тоже разберем в следующий раз, надеюсь. Ответим на все, посмотрим, что действительно Рамбам пишет, и какой смысл, как надо все это правильно понимать. Тут мы сегодня, по-моему, так достаточно разобрали просто, да.
Спасибо большое за лекцию, Рамзахария.
Да, Зеха, спасибо.
Очень интересно, спасибо большое.
Спасибо огромное. Спасибо.
Благодарю вас. Да, Рамбам.
А вопрос, да?
Да. А, пожалуйста, у кого, да, есть вопросы?
Вопросы можно задать.
Аня, можно мне сейчас быстро?
Да, пожалуйста.
Проектор светит из духовности и проецирует сюда. Понять мы можем и Ган Эден, и что такое там еда. Рамбам нам мысль дает в учении, награда. И это суть мира. Мы работаем сегодня, чтобы наслаждаться. Боже, там, не скушая Рамбама. За исполнение дары получим сладость награждения, противоположное, увы, и много страшного нам будет. Вдруг воспротивился Таре, а Равин Захарий отказал, вот что дыбом волосы встали. Хеспомнят уж, безусловно, нам нужно сделать это, да, душа упала моя в пятки, за шалости, вот беда. Два полюса, два выбора, два жизни. Вопрос большой, нам Рамбам говорит, и если Рам большой, Майк Сахар, грядущий мир сулит. Нет измерения тут награды, чтоб встретить мир наш, ты пойми. Мы ограничены в суждениях, дел таков до геулы, цепочка рассуждений сложных, понять попробуй.
Хорошо, вы пошлите как где-нибудь, напишите, чтобы люди это, кто хочет. Интересно, да, это интересная вещь, как вы это. Не, ну это особая способность писать прямо. Я трудно понять лекцию, еще написать, еще срифмовать, и еще это, и все указать. Это, да, удивительное качество, я не знаю.
Да. Есть еще у кого-то вопросы?
Да, у меня добрый вечер. Да, еще раз большое спасибо за очень интересный урок. У меня такой вопрос. Это мысль, как бы я просто хочу спросить у вас, на правильном ли я пути, потому что я так понимаю, есть различные уровни. уровне, подсчитывая не гематрии, то есть разбитие на буквы, и также сложение, как я знаю, по английски reduce value, то есть редюсированная, ну, value, это, ну да, редюсированная сумма. И вот Тора, гематрия Торы, это 11, и что в редюсированном смысле как бы 8. Получается, да, то есть 8 это...
Маленькая гематрия, что такое, вы имеете в виду маленькую гематрию?
Да, маленькая, ну, маленькая, reduce, reduce value, да, по-английски. То есть, ну, в таком, значит, маленьком смысле, как вы говорите, это 8, это 8-й день, улам аба, да?
Да, да,
это
да.
И есть, вот то, что мы говорили, это вот 8, это
да,
8-й
да,
день.
Да, 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 чудо, идея чуда, да, в принципе, ну, конечно.
8 это бесконечность.
На чудо, показывает на чудо.
Это улам аба, 8-й
день. 6 это показывает на 6 сторон мира. Ну, в принципе, каждый из них 1, 2, 3, там каждый что-то показывает. 6 показывает на 6 сторон мира. 7 показывает... То есть, в принципе, на мир природы, по сути. 6 показывает на мир природы, 6 дней недели. 7 показывает на связь между духовным и материальным миром. Что это суббота, что дается нам здесь, в этом мире, чтобы мы связались не с духовным миром. Это связь между духовным и... материальным. А 8 это то, что над миром природы, над вне природы, поэтому Ханука там и Бритмила, и все это 8-й день связано с миром. Ну да, еще много раз вообще скажу про это дело.
Спасибо.
Кто-то что, да?
Есть еще вопросы?
Да, да, есть.
Кто это? Муше?
Муше? Пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот вопрос по поводу награды, награды справедливости. То есть есть вот люди, там, праведники, святые, там, им важна вот справедливость, чтобы была.
Да.
То есть...
Праведники им плохо, злодеям хорошо, это вы имеете в виду?
Ну, например, есть преступники, там, да, которые заслужили много смертных казней.
Да.
Там... тысячи, может.
Да, есть, конечно, есть люди хорошие, которые плохо, им плохо в мире. Есть люди очень плохие, которые... Это, наверное, вы хотите спросить или еще что-то?
Да, да.
И а в чем вопрос? Почему так? Несправедливо?
Ну, миллиард смертных казней, например, преступнику. А как она будет?
Как она выйдет из положения, этот человек, как ему дадут эти-то? Не, на самом деле, то, что мы говорим, сегодня у нас нет смертной казни, да, потому что нет суда и так далее, а человек, который делал нарушение, за который полагается смертная казнь, да, то что тогда? Сегодня Малкот тоже не полагает, ну, нет суда, который дает наказание, в смысле, ударами и так далее, а как же тогда? Но на самом деле мы же говорим все равно, что человек делает... Может быть, тогда нет проблемы делать нарушение, что, в конце концов, все равно суда-то нет, за это полагается смертная казнь, а все равно некому давать, значит, нет проблемы. Не совсем так. Почему это важно? Потому что на самом деле то, что ответственность человека, да, которая на нем лежит в результате его какого-то поступка, она на нем лежит. То, что ему нельзя... дать смертную казнь в этом мире, это само по себе наказание для нас, в нашем мире. Почему? Потому что если бы был бы суд, и он мог бы дать, скажем, смертную казнь или какое-то наказание, которое соответствует суде, которое можно дать в суде, и дало бы этому человеку, только тогда, когда он приходит в следующий мир, это преступление с него снимается. Потому что оно уже было, он за него получил наказание. И тогда, если это было единственное его нарушение, то тогда в следующем мире он становится праведником. Человек, которому полагается смертная казнь и за нарушение, и он ее получает в суде, в земном, на земле, то тогда в следующем мире, если это единственная проблема у него была, то он праведник, он чистый человек. Потому что здесь он уже это получил. Получаю, а если он не получит здесь это наказание, и он приходит в следующий мир, значит, там он должен это получить, а там наказание намного хуже, чем здесь. Поэтому наоборот, то, что были суды, то, что был суд в те времена, это сама по себе мера милосердия Всевышнего по отношению к нам, чтобы дать возможность очиститься от того, что человек это сделал. После того, что, когда это было аннулировано, когда человечество дошло до уровня такого низкого, что само по себе убрать у них систему судов, это было наказание поколению, что теперь у них нет возможности исправиться, искупить свою вину, только в следующем мире. А в следующем мире это намного тяжелее, да, как мы там говорили, всякие наказания и так далее. Поэтому, а теперь, а если он, у него не одно преступление, таких, а два, три, десять, то там в следующем мире, соответственно, будет он понесен. Потому что настоящая жизнь же это не здесь, а только там. И там наказание намного тяжелее. Поэтому человек должен наоборот, если он понимает хорошо, то он должен стремиться здесь искупить свои, а не там. То есть здесь исправить, почему? Что здесь мир исправления. Так если он что-то сделал, Всевышний в своей величии, в своем милосердии дал нам возможность в этом мире же это исправить. И тогда мы придем в следующий мир чистыми. Да? Это мир милосердия. И вот он дает такую возможность. Одна из вещей, это да, здесь смертную казнь. И там все другие наказания, которые. А если он не смог это получить здесь, то значит он получит это в следующем мире. Намного хуже, намного тяжелее, намного это. Да, и, да? Это как бы понятна эта идея.
Но в Израиле есть смертная казнь. Смертную казнь
можно... Я имею в виду еврейский суд. Не имею в виду суд, который это, да. Да, еврейский суд, у нас нет этого, да, значит, Санедрин и так далее. И, Моше, я не знаю, если это то, что вы спрашивали, но, в общем-то, вот то, что я услышал, я ответил, да.
Рав Захария, вот об этом же говорил Соломон. Бог, кто любит, показывает... Тот же всякого сына, приходящего к нему. Что вы сегодня говорили, что праведник в этом мире наказывается, а награда его ждет в будущем.
Ну да, это из равной расчеты. Да.
Об этом, да, да. А грешник наоборот.
Как это сочетается, то, что мы сказали, и то, что вот это, с одной стороны, праведнику плохо, злодею хорошо, с другой стороны, здесь получит награду, мы сказали, то есть будет успех и так далее, если будет хорошо выполнять за праведность. Там есть несколько расчетов связано, что это мы так говорим очень просто, упрощенно, а в деталях, и в деталях, в каждой ситуации есть много разных расчетов, надо разбирать отдельно.
Если говорить об истоках, то когда Всевышний вывел евреев из Египта, написано тоже, что вывел их серебром и золотом, не было в коленах их болящего. То есть вот эти мирские награды уже были им даны. А дальше уже, как они этим распорядились, да. Благословение, прокатились. А можно ли сказать, в этом мире, конечно, любят говорить, что история не имеет сослагательного наклонения, но у Бога, я заметила вообще в Библии, его постоянно это «если». Он все время взывает народу: «О, если ты будешь исполнять» и так далее. Так получается, если бы Адам не съел эти плоды с дерева добра и зла, чуть-чуть бы там еще что-то, видно, должно было пройти какое-то время, и он бы съел плоды жизни, с дерева. В общем, ну, не было бы этого мира и всей этой тюрьмы, а просто он сразу...
Да, 6000 лет. Ну, по сути, да, так мы должны понимать. Ясно, что здесь есть вопрос. Многие скажут, что, по всей видимости, это было заложено, что он сделает нарушение. Но мы понимаем так, что у него была свобода выбора. Не та, которая у нас, другая свобода выбора, как мы это подробно объясняли там. И вот в рамках этой свободы выбора, если бы он не сделал бы, то тогда бы он исправил бы весь мир за одно мгновение. То есть, а что было бы с нами, с нашей историей и так далее? Ну, мы все были бы включены в него. Мы и так, в принципе, по сути, включены в него.
Ну, да.
Да, так что то, что он согрешил, это не только его касается, а и каждого из нас, потому что мы все там. Ну,
и еще следующий этап, если бы разбили первые скрижали, уже были бы мы, были бы евреи, но если бы не разбили первые скрижали, когда
тоже, народ... Тоже мы это говорили.
То тоже могло быть у еврейского народа совершенно...
Да, была бы другая история. Тогда евреи не были бы видны во всем мире природы. Так это было. И то, что мы так это учили у Рав Дессера, что тогда на самом деле не было бы вообще... То есть евреи бы там бы остались бы в духовном мире, А в этом мире, значит, не было, их вообще не было бы даже, никто бы их не видел. Была бы принципиальная разница между еврейским народом и другими народами, да, так мы говорим. Но они согрешили в Эгеле и так далее, но все равно они шли путем чуда. Там у них было все чудо, а у других народов было по природе. И тоже была разница, огромная разница, потому что видно было чудеса это. Потом они сделали мираглим. Послали разведчиков, это качество они тоже потеряли, и уже, но все равно были еще много чудес в храме и так далее, в истории, вот в храме, в разные события, были пророки и все прочее, и тоже была разница достаточно большая, а потом, значит, было разрушение уже второго храма, и тогда уже как бы вообще нет никакой разницы. Не видно никакая разница, но все равно тот, кто хочет видеть, он видит это в истории, там, почему евреи так остались, эти не остались и так далее. Но как бы она разница есть, она все время все менее и менее видна.
А если бы евреи вышли тогда, ну, стали бы невидимы, да, после первого скрижали, они бы там в этом мире продолжали исправлять этот наш мир?
Ну да, я не знаю, как точно, но это имеется в виду идея прихода Машеха. То есть как бы, он сразу бы в тот момент и пришел, и тогда началась бы совсем другая история. Так надо понимать, наверное. Или, возможно, какой-то этап. Ну да, приход Машеха, там мы говорили, время Машеха, то есть время, вот это совершенный мир природы, который это, да. Может быть, тогда я так понимаю, что весь мир поднялся бы на тот уровень. Ну, как мы сказали, что земля настоящая, жизнь настоящая. После прихода Машеха то, что будет, это природа настоящая, до оживления мертвых. Это природа, это мир настоящий, только мы его не видим, потому что он находится в другом мире. А вот после прихода Машеха это будет изменение, тогда будет оживление мертвых в этот мир природы, который, в принципе, не как сегодня, для нас он как бы не природа. Но, по сути, он природа, и он настоящая природа. И про нее мы говорим, да, что там тело, там Адам Ришон и так далее. Говорим, что даже Адам Ришон, в принципе, был тоже в каком-то смысле, назовем это миром, ну, землей, да, на земле же он был, природа. Только это не та земля, которая у нас. То есть, тогда это взяли, это какой-то такой переходный этап от нашего мира к духовности.
Спасибо большое, спасибо.
Наталья, пожалуйста. Наталья?
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
Слышно, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Я хотела спросить вот по предыдущим занятиям, если можно. Я уже как-то спрашивала по вот этим снисхождениям. И вы как-то упоминали Адам Кадмон.
Да.
Он как вписывается вот в эту систему пяти снисхождений?
Да, это надо объяснить это. На самом деле это три первых снисхождения, да, значит, они как бы, это отдельная реальность, отдельная действительность, а потом были два последних, была другая действительность, две разные действительности. То как бы она, вот эта первая действительность, называется Адам Кадмон. Это не Адам, не человек, не первый человек, и не это, да, это... Некоторые просто тоже называются так Адам Кадмон и так далее, да, первичный человек, я не знаю. И это он из себя в сути своей представляет мир награды. А все, что остальное, это было вне него, он как бы внутри него и вне него. Мир разделился на две действительности, внутри этого Адама и вне него. То, что внутри него, это мир награды, что мы его даже не понимаем и не постигаем, потому что мы не находимся вообще ни к этому никак не относимся. И цель, конечно, прийти, как бы войти внутрь него, назовем это так, куда-то там, да? А потом, кроме него, вышли другие, как бы, снисхождения, вышли снаружи Адама. Снаружи это мир другой, мир действия. Его мы понимаем как-то, можем говорить о действии, потому что мы знаем, что такое действие, мы живем в мире действия, у нас есть, как бы, понятие действия, да? Вот это разделение между миром награды и миром работы, назовем, миром действия. Некоторые говорят, мир работы и награды, зарплаты и работа и зарплата, да, как бы для мира. Это разделяется. Потом там есть множество, естественно, в этих понятиях, но, не знаю, мы здесь не можем обходить во все множество деталей. Но, в общем, это разделение, это как бы понятно, да?
А если можно, я еще хотела спросить.
Да.
Вот время... Время, где, ну, вот то, что как мы себе представляем. А вот те вот три...
Нет, то, что мы говорим о времени, один за другим не имеется в виду времени. Конечно, не физическое время, вообще.
Ну, то есть вообще наше представление о времени там не работает?
Не-не-не. Мы все же мы говорим о аллегории, берем понятие физические и говорим о духовной действительности. Там нет вообще, что время... Мы это объясняли как-то несколько раз, что время у нас это как это, да... Количество событий между одним и другим событием и так далее. Ну, что-то такое, так как там объясняется, предшествие в событиях, да? Одно предшествие другому и так далее. А там мы говорим, здесь у нас события предшествуют. Здесь, как мы время здесь, было одно событие, а потом другое событие. И вот это, значит, тем отмеряется время. Но на самом деле событие одно, оно не связано с событием другим. То есть, как бы это одно, там, а это другое. Но в мире духовном время тоже связано как бы в событиях, только там события построены по-другому. То есть, говорит, более высокая духовная действительность, из нее выходит нижнее порождение духовной действительности. Так поскольку то, что является как бы, то, что из него выходит, это как бы прародитель, а тот, кто выходит, это как бы его ребенок, назовем так, да? Это создатель, а это созданное. Так вот, создатель, он считается первым во временных понятиях каких-то, чем создано. Это с точки зрения времени физического, это все было одновременно. Да? Нет времени для Всевышнего, да? Но с точки зрения вот как бы вот логического, то есть идея причины и следствия. То, что причина называется раньше, а следствие называется позже. Но следствие, оно не просто какое-то второе событие, которое, ну, было создано, ну, как бы было, какое-то другое событие не связано с первым. Следствие в данном случае – это созданное. Причина – это создатель, а следствие – это созданное. Да? Как бы в нашем мире природе это не так. Что если там упал камень и поломалась какая-то там кувшин? Камень он сам по себе и кувшин он сам по себе, да? И они разные вещи, только события это, да, значит, это так мы видим время в мире природы. Два события, одно за другим, не связаны между собой. Но в духовности это первое – это создатель, а следующее по времени – это созданное. Но это не в смысле протяженности времени, а в смысле причины и следствия, только в этом смысле. Да? То есть там не измеряется разными событиями промежуток времени. Да? Ну, как бы так это объяснить. То есть время в духовности – это причина и следствие. Создатель и созданное, всем другое. Да? Не время, которое мы имеем в виду.
А есть еще вопросы?
Захария, можно вопрос?
Да-да.
Да, скажите, пожалуйста, знания, которые вы даете, это есть эта линия сверху вниз, которая попадает на материал, который без формы, оставляет да. отпечаток.
Да, ну мы
важно, вот,
да.
понимает или не понимает.
Знаю,
да.
Да. А линия, которая это спускается, это отпечаток ее в этом мире, это душа человека, которая внутри человека, то есть она требует от него истинного поведения внутри. А ясно, что Тора как бы помогает, раскрывает, дает человеку эту возможность. Но, в общем-то, вот эта самая линия проявляется внутри души человека. Только иногда человек не связан со своей душой. Душа где-то далеко, а его нефиш, она где-то здесь, она живет этой жизнью. А Тора нам дает возможность вернуть ему душу. Вернуть ему душу.
Вчера, сегодня и завтра будет сильная магнитная
да. причина. Присоединиться к этой душе, к этой линии. Да, то есть он как бы отделился от этой линии. Да, понятна эта идея? Отделился от нее. Так вот
извините,
это душа, это внутреннее стремление.
Кто-то включил микрофон. Да, да. Аронов, выключите микрофон.
Да. То есть получается, что линия та, которая приводит, это его душа. А Тора, изучая Тору, мы тем самым присоединяемся к своей душе. И тогда она на нас воздействует. То есть, другими словами, когда вы учите Тору, у вас пробуждается желание следовать ей. Это значит, к вам присоединилась та самая ваша душа. И она действительно та самая, как бы, результат той самой линии, ну, от света, да, как бы той самой линии к вам. И оно от вас требует что? Поставить себя, вести себя правильно. Что значит вести себя правильно? Мне хочется сюда, я говорю, не сюда. Хочется так, я говорю, так. Вот так надо делать, так надо себя поставить. То есть это Тора то, что нас обучает, правильно? То есть тем самым мы строим границу на свои какие-то телесные желания или нетелесные, или еще какие-то, да? Это значит, строим сосуд у самого себя.
Да. А отпечаток на материале, который не имеет формы?
Это получается отпечаток на том самом материале. То есть материал тот самый, который не имеет формы, это наши плохие желания, которые есть внутри нас. Не тело само физическое. Физическое тело как таковое только воображение. А те внутренние телесные желания и желания зла, которые у нас есть, это значит, я не хочу ничего. Не хочу никому ничему подчиняться. Не хочу это. А построить сосуд из человека, это значит дать ему границы, сказать, вот сюда нельзя, туда нельзя, то есть ты должен подчиняться этому. И когда человек строит себе вот эту вот систему, что он хочет служить Всевышнему, воспитывает себя, тем самым он вот эти вот бесформенные свои разные желания, беспорядочные, направляет в определенном порядке, это называется сосуд. И он получает внутрь содержание. А содержание это осознание истинности, осознание, да, и так далее. Наслаждение, назовем так, человек получает, да, открывает истину, это само по себе заполняет его, ну, тем самым постижением, это и есть, да? Но это постигнуть Тору, можно это, если перебороть разные сложности, ну, разные слабости внутри самих себя. Эти слабости, это значит отсутствие границ. Нет границ, правильно? Если нет границ, это бесформенно. А когда мы себе ставим границы, мы создаем себе форму, ну, по-простому, в самом простом смысле. Да, я думаю.
Да, спасибо большое.
Да,
есть еще вопросы?
Вопрос очень короткий.
Да, да.
Вот, то есть...